Приветствую всех вас, дорогие собратья, святым и светлым именем Господа нашего Иисуса Христа. Я рад видеть всех вас в церкви, в Доме Божьем. Вы находитесь именно там, где нужно находиться в субботний день. Слава нашему Господу, слава Ему за церковь, которую Он создал здесь, который поддерживает эту церковь, который ведет эту церковь. И мы знаем, что эта церковь будет встречать Его вскоре. Задумывались ли вы, что каждый день, прожитый нами, приближает нас к Господу? Когда говорят некоторые, как и еще писал апостол Петр, где это обетование? Сколько можно говорить о пришествии? Что эти адвентисты говорят, что скоро-скоро придет? Даже еще в то время, представляете, 2000 лет тому назад, когда апостолы говорили о втором пришествии, они уже сталкивались с этим. 2000 лет тому назад. И когда сегодня говорят нам, ну что, где эти обетования, сколько вы можете об этом говорить? И мы отвечаем просто, вы знаете, каждый прожитый день, каждый прожитый год, это еще ближе ко второму пришествию Христа. Будьте благословенны, дорогие. Мы с вами продолжаем изучение наших духовных дисциплин, которые не дисциплинируют нас, но которые помогают нам создать такие условия в нашей духовной жизни, чтобы отношения с Богом были тесными, чтобы общение было реально. И прежде всего я хочу поблагодарить наших гостей, Анатолия, за то, что он спел чудесную песню, которая как бы предваряет сегодняшнее наше рассуждение, так как сегодня мы будем прославлять имя Божие, благодарить нашего Господа за Его жертву. И мы сегодня будем говорить об исповеди, которая была бы невозможна, если бы не Голгофский страдалец. Когда мы говорим о наших духовных дисциплинах, а сегодня у нас уже шестая тема, шестая библейская дисциплина, я хотел бы обратить ваше внимание, может быть, визуально нам будет это проще понять. Истина, истина, она имеет полноту в себе. Истина не может высвечиваться с нами какими-то отдельными такими лучами, спатами, чтобы мы что-то понимали, что-то не понимали. Смотрите, как много религий, как много церквей. Только христианских деноминаций уже больше 40 тысяч. К сожалению, непонимание вопроса полноты истины, непонимание вопроса, что Господь открывается нам в трех лицах, в трех ипостасях, и в Отце, и в Сыне, и в Святом Духе, приводит многие церкви, заставляет их в какой-то степени двигаться в каком-то одном узком направлении. И вы знаете, что всегда эти вопросы должны волновать и нас. Как мы воспринимаем Бога? Не воспринимаем ли мы Его однобоко? Вы вспомните, как это случилось с древним Израилем. Вы вспомните, как потом это случилось с исторической церковью. Вы видите, какие сегодня деноминации, какие получаются узкие в какой-то степени уклонения, богопоклонения. Господь просит, чтобы мы поклонялись Ему во всем многообразии. Мы рассуждали с вами о внутренних дисциплинах, о молитве, посте, изучении, то, что помогает нам открыть эти каналы. Наконец, чтобы молитва наша стала настоящей, чтобы наши отношения стали настоящими. Для этого у нас изучение и пост. Мы хотим познавать истину. Мы с вами говорили о простоте, о послушании, о служении. Это то, что когда мы приходим к Богу, это все мы видим, во-первых, в Иисусе Христе. Он дает нам этот пример простоты, послушания и служения. И мы сегодня начинаем с вами третью категорию. То, что, как мы понимаем, является плодом Святого Духа тоже, дорогие, это исповедь, поклонение и водительство. Исповедь, поклонение и водительство. Священное Писание, дорогие, 1 Иоанна, 1 глава, 9 текст, говорит нам такие слова. «Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды». Согласитесь, что этот текст звучит к нам не безусловной реакции, а как на условии. Мы тогда получаем прощение, если исповедуем грехи. Потому всякие разговоры о том, что благодатью вы спасены, и сие не от вас Божий дар, и теперь мы можем себе делать, что хотим, и поступать, и жить, как хотим, являются беспочвенны. Конечно, мы спасены и спасаемся исключительно благодатью. Конечно, никакое наше дело, никакие наши подвиги и наши жертвы не могут дать нам право на спасение. Это безусловно факт. Конечно, вера наша имеет первостепенное значение. Но когда мы с вами говорим о том, чтобы получить прощение, о том, чтобы очиститься, о том, чтобы никогда больше не тревожиться, Боже, а спасусь ли я или нет? Слово Божье, апостол Иоанн, последний ученик Христа, пишет в своем богословском послании, уже которое было написано под сотый век, видя церковь, видя все, что происходит, заявляет и оставляет нам удивительные слова. Если исповедуем грехи, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды. Мы сегодня с вами будем говорить об исповеди. Вам часто приходится слышать проповеди об исповеди. Августин однажды сказал: исповедание злых дел – это начало дел добрых. И мы иногда думаем, почему у нас такая проблема с нашими добрыми делами, так нам тяжело их делать. Оказывается, нужно вначале исповедаться, вначале надо очиститься от злого. Исповедь, покаяние человека, которого однажды коснулась любвеобильная, чудесная благодать Божия. Исповедь, покаяние. В сердце Божьем есть желание прощать. Причем это желание постоянно у него. Самые сладостные звуки, которые доходят до него, получает он с этой земли, это звуки покаяния, это звуки исповеди, это звуки просьбы, просьбы. В сердце Божьем желание прощать и давать всегда. Именно поэтому он начал весь этот искупительный труд, кульминация которого был крест, а подтверждением воскресения. Бытующее мнение, что Иисус на кресте удовлетворил жестокого Бога, является огромнейшим заблуждением. Не жестокость Бога Отца привела Иисуса на крест, но любовь Божья, дорогие, любовь, желание Бога прощать. Любовь, а не гнев, привела Иисуса на крест. Голгофа явилась результатом великого желания Бога прощать. И Иисус видел, что своим священническим страданием Он сможет в действительности вобрать в Себя все зло человечества и таким образом исцелить его и простить. Вот почему Он отказался от болеутоляющих средств. Господь хотел совершить свой великий труд искупления в полном сознании. Он вобрал в себя всю нашу жестокость, эгоизм наш, весь наш страх, весь грех всего прошедшего, настоящего и будущего. Это был высочайший и святейший труд. Труд, который соделал возможным исповедание и прощение всякого греха, дорогие. Нет такого греха, за который бы не умер Господь. Нет, потому что жертва за грех самая-самая огромная, которая существует во Вселенной. Его слова Марка 15:34. Боже мой, для чего ты меня оставил? Не были моментом слабости, вовсе нет. Это был момент его величайшей победы. Иисус, который ходил в постоянном общении с Отцом, теперь полностью отождествил себя с человечеством, с нашим безобразием. Так что стало действительным воплощением греха, апостол Павел пишет 2 Коринфянам 5:21. «Ибо не знавшего греха Он сделал для нас жертвою за грех». Он настолько отождествил себя с грехом человечества, что испытал богооставленность, дорогие. И вы представьте себе, насколько серьезен грех. Каждый раз, когда ты согрешаешь, ты испытываешь богооставленность. Каждый раз, когда ты испытываешь богооставленность, ты оказываешься во власти дьявола. Каждый раз, когда ты оказываешься во власти дьявола, ты можешь погибнуть. Просто твоя жизнь может закончиться. Потому что Господь сказал, Он есть человека-убийца от начала. Поэтому грех – это не просто мимолетное какое-то заблуждение, шалость. «Ой, Боже, извини, как-то так получилось». Грех – это риск, это огромный риск. Это все равно, что ехать со скоростью 150 миль на красный свет на оживленной трассе. Можно проскочить, но шансы аварии велики. Что такое грех? Вот почему, когда Господь взял на Себя все грехи, Он почувствовал богооставленность. Боже мой, для чего ты меня оставил? Как боялся этого момента Иисус. А что такое грех? Если бы у нас было настоящее библейское понимание греха, мы бы убегали, бы шарахались бы от него. Как мы обходим человека, который идет рядом с нами, грязный, не мывшийся, запах. Он настолько отождествил себя с грехом человечества, что испытал богооставленность. Только так Он мог искупить наш грех. Это был Его величайший триумф. Исполнив этот великий труд, Иисус произнес «совершилось». Труд искупления был завершен. Он мог чувствовать, как последние капли страдания человечества протекают через Него и передаются Отцу. Вы слышите, как это работало? Когда мы с вами будем изучать в пятницу план спасения, открывшийся в Скинии. Кстати, я приглашаю всех, и я Обращаюсь к вам серьезно, церковь. Наше изучение Писания по пятницам в какой-то степени являются более важными для нашего духовного роста, чем субботние проповеди. Проповедь имеет аспект публичности призыва. То, что мы делаем в пятницу, это заложенная Богом традиция изучения Слова Божьего. На этой неделе мы читали «Утренний страж». «Истреблен будет народ мой за недостаток ведений». Если у вас появилась такая мысль, я знаю, что ни у кого она не сидит постоянно, вы люди уже духовно зрелые, но если у вас промелькала такая мысль, что мне уже не надо, я обладаю полным ведением, это самая крамольная и самая опасная мысль, которая может появиться у верующего человека. Народ Божий призван изучать Священное Писание постоянно. Постоянно. И когда мы с вами будем изучать скинию, в которой был открыт план спасения, вы увидите вот эту схему, как она работала, как от грешника ко Христу и к Отцу передалось это все. Мы себе думаем, что все закончилось на Христе. Но. Вы помните, как в скинию народ приходил и целый год складывал свои грехи? Вы помните, да? Исповедовался, брал священник это все. Да. А потом, раз в год совершалось очищение. И вот эта модель, когда Господь сказал: «Вы знаете, народ, я хочу вообще жить среди вас. Я хочу жить посреди вас». И народ построил свои шатры, все колена построили вокруг скинии. И Бог говорит: «Приносите ко мне каждый день весь свой мусор, всю свою нечестие, весь свой позор, ваш обман, вашу гордыню, ваше сквернословие, ваше лукавство, всю эту грязь приносите ко мне. Я мусора не боюсь, я зловония не боюсь, я не боюсь приходить, но приносите это все». Тоскиня. И когда Иисус Христос принял все, кто-то принял Отец. Так совершается план спасения. Когда Он сказал, совершилось, труд закончен. Вскоре после этого Он был свободен предать Дух Свой Отцу. Этот процесс искупления является великой тайной, скрытой в сердце Бога. Но я знаю, что это правда, дорогие, это работает. Когда грешник получает искупление, вы свидетели все, как работает план спасения. Все сидящие здесь, однажды пришедшие, узнавшие об истине, узнавшие об этой жертве, пришли сюда, получили искупление, получили освобождение. И эти последние примеры, которые я вижу людей, которые... Я вам рассказывал о Михаиле в Чикаго, которого крестил вот в прошлом году. Человек, которого уже дьявол с него сделал все, что хотите. Вся его жизнь. И наркотики, и алкоголь, и курение, и жизнь сексуальная, беспорядочная. Безденежье, здоровье потеряно, все. Одни глаза остались светящиеся, глаза полные жизни, хотящие жить. Человек пришел, славит Бога, говорит: «Господь спас меня». Он меня спас, в буквальном смысле. Я уже погибал, семьи нет, родителей забыл, здоровья нет, друзей нет, денег нет, работы нет, ничего нет. Вот так дьявол издевается над человеком, дорогие. И когда человек приходит к Богу, приходит ко Христу, восстает как росток. Так работает план спасения. Так работает план спасения. Джон Орберг, написавший последние десятилетия одни из самых известных и популярных книг о близких, о настоящих отношениях с Богом, книги, которые разлетаются миллионными тиражами, написал такие слова: «Без креста дисциплина исповеди была бы только психологической терапией, но она бесконечно больше. Она включает в себя реальное, объективное изменение в наших отношениях с Богом и субъективные изменения в нас. Это средство исцеления и преображения внутреннего духа». Вот что такое исповедь, дорогие. Но разве исповедь – это дисциплина, пишет он, а не благодать? Это и то, и другое. Если Бог не даст благодати, не может быть и искренней исповеди. Это также и дисциплина, потому что есть вещи, которые мы должны делать. Это сознательно избранное направление действия, которое приводит нас под сень Всемогущего. Сознательно избранное действие. Почему оно нам нужно, дорогие? Потому что бремя греха лежит на нас. Бремя греха. Тяжесть, непосильный груз, который человек тащит каждую минуту, каждый день, каждую неделю, месяцы, годы, всю жизнь. Камни, которые накапливаются невидимо для нашего глаза, неощутимо для нашего тела, как камни в почках или мочевике, как соли в суставах, как холестерин на стенках сосудов, незаметно, постепенно приводят нас к внезапной катастрофе. Трагедия в том, что мы не ощущаем дискомфорта долгое время, никакой боли и, соответственно, никакой реакции нашей. Даже наоборот, мы ведем образ жизни, какой нам нравится и приносит нам удовольствие. Но камешки растут, соли откладываются все больше и больше, стенки сосудов тоньше и тоньше, проходимость крови все хуже и хуже. Мы нуждаемся в очищении, если мы не хотим погибнуть. Точно так же и в духовной жизни. Если мы накапливаем с вами и не совершаем настоящего, настоящей исповеди, то это приводит нас к духовной деградации. Многие из нас не столько испытывают проблему с пониманием истины о прощении или исповеди, сколько с практическим ее применением в повседневной жизни. Почему мы проводим эти духовные истины? Потому что мы видим, что это актуальнейшая проблема для людей и людей верующих. Нам надо из плоскости теории переместить нашу жизнь в плоскость ежедневной практики, если мы не хотим погибнуть. Исповедь. Видите, пожалуйста, у меня влезли к вирусы и начинают. Исповедь, которая помогает нам испытать силу прощения, это процесс, но не одноразовый момент. Вы думали когда-нибудь об этом? Исповедь – это не одноразовый момент. Ну как, я же покаялся, меня Бог простил, теперь я свободен. Но. Так Библия не учит. Исповедь – это процесс. Священное Писание, апостол Павел, объясняет нам чуть-чуть. «Со страхом и трепетом совершайте свое спасение». Что-то такое, может быть, я откуда-то это из неканонического Евангелия? Это кто пишет? Это апостол язычника пишет, который говорит, верою мы спасены, а благодатью мы спасены. Праведный верою жив будет. Так или нет? Конечно, так, дорогие. Но в то же самое время, то, что от Бога, это точно так, а то, что от нас, со страхом и трепетом совершайте свое спасение. Вы слышите, как серьезно звучат слова? Со страхом и трепетом. Это значит, что надо думать серьезно о своем спасении, чтобы не потерять тот дар, который дал нам Бог. Совершайте свое время продолжить. Это не прошедшее время. Это не одномоментное время глагола. Это глагол длящийся. Это глагол длящийся. А закончится он только на небе. Так, спасение – одноразовый момент. Христу не надо умирать каждый день, когда мы каемся. Он сделал это. Событие, когда мы пришли ко Христу, приняли Его, раскаялись, но мы живем дальше. И, к сожалению, не ангелы святые. И поэтому спасение – это процесс. Поэтому, когда мы говорим о дисциплине исповеди, мы понимаем, что, оказывается, и к этой дисциплине тоже надо готовиться. Тоже надо, как ко всему, надо готовиться. И вот элементы настоящей исповеди. Что Библия говорит нам? Элементы настоящей истины. И в первую очередь то, что мы находим в Священном Писании, исповедь предполагает конкретность. Во-первых, начинается все с самоисследования. Кого мы исследуем? Не мужа и не жену, и не брата, и не пастора, и не друга. Понимаете? Исповедь начинается с самоисследования. И когда мы говорим о конкретности, это вещи очень серьезные. Конкретность. О чем мы с вами говорим? Вот как нам надо решать вопросы конкретной исповеди? Когда вы хотите прийти к Богу, это очень просто на примере реальном. Когда мы хотим попросить прощения у нашего ближнего. Если мы, например, человека обидели или облили грязью. Случается такое? Да, случается. Что-то наговорили, чего не было. Или обманули его, или что. То мы не подходим к нему перед вечером. Ну, брат, прости. И пошел. Но. Это никогда не... Знаете, это то, что никогда не будет работать, потому что оно не работает. Если вы человека обидели чем-то, то вы подойдите и скажите. Дорогой Сергей или дорогая Валентина, я прошу прощения за то, что я тогда-то сказала то-то и то-то. И вы знаете, это трудно сделать. Вы знаете, почему трудно? А потому что результат этого стопроцентный. Если вы сделаете так, исповедь состоялась, прощение совершено, и вы будете чувствовать такое облегчение, которое, может быть, и уже давно не чувствовали. Но прийти к этому не так легко, если это нет в практике. Наши общие фразы «Прости нам грехи Божие, вольные или невольные» – это молитвы до потолка. Наши общие фразы «Боже, прости меня, если я обидел своего сына, свою дочь, свою жену, своего мужа, своего брата» – это не исповедь, Это пародия на исповедь. Исповедь должна быть конкретна, потому что только тогда, когда вы называете грех по имени, тогда это проходит через вас. Тогда у вас вырабатываются антитела против этого греха, греха сплетен, греха осуждения, греха критики, греха обмана, греха. Только тогда, когда вы называете грех по имени, у вас происходят такие процессы, которые и включают в себя настоящую истину. Тогда это работает. Конечно, когда мы с вами говорим, смотрим на вот эти вещи, какие ассоциации у нас? Я с вами уже говорил это не раз, когда мы говорили о таких дисциплинах, как молитва, пост, смирение. И еще раз скажу вам и напомню. Дьявол только теми занимается, что берет самое святое, что есть на земле, самое такое ценное, что есть в Священном Писании. Вот. И переворачивает все эти истины, искажает их, чтобы мы отворачивались их, чтобы мы не практиковали. А закон Божий, зачем он нам нужен? Сегодня благодать, законниками станут. А суббота, знаем мы, как фарисеи за субботу, смотрите, они Христа осуждали. Субботники эти, значит, все такое. А поститься надо, это что там средний? Там вот там уже допостился один, значит. Понимаете? Исповедь, это что за средние века? Это что тут нас Валера учит? Что? Заходить, как, что, кому исповедоваться? Так действует дьявол, переворачивает святую библейскую истину, чтобы мы одного слова исповедь, уже у нас в мозгу ассоциации купола, исповедальня и тому подобное. Не так ли? Вот так слово влияет, вот так наши установки, ложные установки, которые накапливаются у нас с течением времени от книг прочитанных, от разговоров, от фильмов, от проповедей, все это нуждается в ревизии время от времени. Что у нас здесь сформировано? И как мы понимаем? Исповедь, дорогие, покаяние, душевная потребность человека, измученного грехом. И эта исповедь была превращена дьяволом в насмешку и цинизм, в форму для того, чтобы исказить библейскую настоящую истину. Вот посмотрите, как это все было. Все было непросто. Текст Иоанна 20:23. Я вам говорил, что Иоанн, апостол, который писал уже самый последний, видя ситуацию какую в церкви, все, вот он пишет этот текст. Кому простите грехи, тому простятся, на ком оставите, на том останутся. Это за кого он пишет? За Бога Отца, за Иисуса Христа, за Духа Святого. За кого он пишет? За кого адвентисты написаны здесь? Кому обращается? Это Иоанн, мы считаем Иоанна священным писанием к Евангелию, или что это? Он входит в наши каноны? Это пишет Иоанн. О чем же идет речь? О чем идет речь, скажете вы? Это что нам надо ставить? Тут Валера кабинку поставит, и будем приходить и спать. Но, давайте разбираться. Давайте разбираться, как можно истину, святые истины исказить. Писание учит нас, и это была изначальная функция, план Бога, когда народ стоял у Синая, и Бог дал законы и провозгласил закон. Я сделаю вас народом каким? священниками, царями будете. Потом прошли века. Апостол Петр говорит: вы царственное священство. Потом прошло 15 веков. И реформация, Лютер, когда прибил 95 тезисов в 1517 году на двери своей Викенбергской церкви, провозгласил священство всех верующих. Не клир и мир, не пасторы тех, кто сидят там, а все мы с вами, изначальный план Божий, кто мы все? Мы все с вами царственное священство. И если в этом свете рассматривать этот текст, тогда все становится понятным. Тогда все становится понятным. Посмотрите Священное Писание, Матфея 3, Луки 3. «В те дни приходит Иоанн Креститель и проповедует в пустыне Иудейской и говорит: покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное. Тогда и Иерусалим, и вся Иудея, вся окрестность». Вы слышите, не отдельные там ребята, которые... Весь Иерусалим, все. «Выходили к нему и крестились от него в Иордане, исповедуя грехи свои, и он проходил по всей окрестной стране Иорданской, проповедуя крещение покаяния для прощения грехов». Исповедь практиковалась народом Божьим всегда. И это не было для него новость. И практиковалась она открыто, без всяких кабинок, без всяких там к наушка. Иоанн, приходившему к нему креститься от него, народу говорил: сотворите же достойные плоды покаяния. И спрашивал его народ: что же нам делать? Посмотрите, как исповедь работает. Что такое исповедь? И смотрите, как идет исповедь. Исповедал плоды покаяния. И народ спрашивает, какие и какие конкретные вещи исповеди. Что же он сказал? У кого две одежды, то дай неимущему. У кого есть пища, делай тоже. Пришли мытари креститься. Так сколертари пришли. Так, а нам как? Мы вот покаялись. А дальше что? А дальше он отвечал им: ничего не требуйте более определенного вам. Спрашивали его воины, то есть разные категории сословия приходили к нему. А нам, и что? А нам что делать? Никого не обижайте, не клевещите и довольствуйтесь своим жалованием. О чем мы с вами говорим? Мы говорим, что исповедь – это не просто момент: «Боже, меня прости за то». Исповедь – это процесс второй. Второй шаг идет: а ну покажи, а как ты исповедовался, в чем твоя исповедь, в чем твое покаяние. И это вещи очень практические. И каждое сословие, каждый, что сказать, так, если это маляр, ага, как ты их должен, ты то исповедуешься как. Надо стенку красить два раза по технологии, а ты красишь один. Сэкономил деньги и время. И ты можешь ходить в эту церковь хоть 100 лет. Оно бесполезно, потому что у человека исповеди никогда не было. Он не исповедовался и не изменился. Тракист сел на машину, надо ехать по закону столько часов, но у него свой закон. Там надо сделать это, он делает... И так любая... Вот это то, о чем народ... Тогда тракистов не было, тогда не было там других специальностей. Подходят люди, практически говорят: как? Что? И точно так же практически говорит: да, не обижайте, не клевещите и довольствуйтесь. Довольствуйтесь. Многие же из уверовавших приходили, это уже апостольская церковь, исповедуя и открывая дела твои. Вы слышите, как жила церковь? И как дьявол нас обманул. Да ты Христу скажи, и он же знает, причем, чтоб к мужу не слышал, там, втайне помолись, втайне Господь даст явно. Стихи находим, да. Извините, так, многие же приходили, исповедовались и открывали свои дела. И вы смотрите, как Павел пишет, говорит, я самый наибольший грешник, я изверг, то есть уже больше не мог, я терзал церковь, я то-то, я то-то, я то-то. Это вы знаете такая исповедь, это риск, исповедь, это риск. Знаете, что это риск? Вы знаете, что Павел не мог. Мы иногда думаем, вот Павел, апостол язычников, значит, не надо было ему уже с этими там иноплеменниками, все его Бог послал. Конечно, Бог использует эти вещи, но первопричина, Павел не мог работать с евреями, христианами. Знаете почему? Потому что, заходя в церковь, его бы там бы разорвали на части. Потому что он был запятнан, ручки-то были в крови этих людей, которые сидели в церкви. И когда мы с вами говорим об исповеди, исповедь это риск. И если у нас хватит когда-то храбрости духовной, чтобы исповедаться, и посмотрите, какие деяния и как Бог будет использовать вас как орудие свое, как использовал Павла, великого Павла, который написал здесь нам две трети Евангелия. Две трети Евангелия. Потому что его исповедь была библейской и настоящей. Библейской и настоящей. Исповедь, как трудна для нас еще и потому она, что мы склонны рассматривать общину как собрание святых скорее, чем собрание грешников. Мы готовы признать, что любой другой гораздо дальше продвинулся в святости, и что мы сами изолированы и одиноки в своем грехе. Нам невыносима мысль о том, чтобы открыть свои падения и недостатки другим. Мы воображаем, будто только нам, одним, никак не встать на дорогу, ведущую в небеса. Поэтому мы прячемся друг от друга и живем в завуалированной лжи и лицемерии. Но если мы знаем, что Божий народ – это прежде всего собрание грешников, а не праведников, и если мы хотим, чтобы Христос присутствовал на каждом нашем служении, то мы должны сказать, «Боже, мы больные!» И тогда Христос сразу же придет к нам, потому что Ему нечего делать в обществе здоровых праведников, потому как не здоровые нуждаются во враче, но больные. И когда мы понимаем библейскую истину, эту простую библейскую истину, что все мы здесь одинаковые, стоящие здесь, сидящие там, мы с вами все, мало того, что в одной лодке, мы с вами одинаковые. Мы нет ни святого, ни грешного, ни святее, ни праведнее, ни грешнее. Мы все одинаковые в очах Божьих, мы все с вами грешники. Вот поэтому у нас и страх к исповеди. Исповеди друг перед другом. Мы знаем, что мы не одиноки, если мы понимаем правильно. Страх и гордость, прилипшая к нам, липнут также и к другим. Мы все грешники. В актах взаимной исповеди мы высвобождаем силу, способную исцелять. Наше человеческое не отрицается более, а трансформируется. Вот что дает нам истину. Известный пастор, который пострадал во время немецкой, правильнее сказать, во время нацизма в Германии, потому что это был лютеранский немецкий пастор Дитрих Бонхоффер. Я вам скажу, много пасторов сегодня читают, перечитывают его удивительные труды и берут пример с него в хорошем смысле этого слова. Мне удивительно заметить уже, сколько лет я слушаю периодически Дуайта Нельсона, пастора PMC Church. И практически каждый год он говорит какую-то проповедь о Дитрихе Бонхоэфере. Во времена нацизма он был одним из немногих, кто открыто выступил против нацизма. Он был схвачен, и в то время как все остальные пастора, ксензы, священники, многом можно было бы, к сожалению, и руководители нашей церкви, к сожалению, почему церковь и разделилась тогда. И Германия стала одной из родоначальников современного адвентистского реформизма, реформаторского движения. Это было не очень хороший момент истории нашей церкви в Германии, человеческие факторы. Этот пастор выступил открыто против нацизма. Его продержали там, потому что он пользовался репутацией и авторитетом у многих пасторов Германии. Его не сломили, и биография говорит, что в 1945 году, за 23 дня до оккупации Германии, Дитрих был казнен через повешение нацистами. За 23 дня. Видели, что же не сломили обозленное. И вот он пишет: «Человек, исповедующий свои грехи в присутствии брата, знает, что он более не одинок, не оставлен сам с собой. Он испытывает присутствие Бога в реальности другого человека. Пока я сам по себе в исповедании моих грехов, все остается во тьме, но в присутствии брата грех выводится на свет». Вы понимаете, о чем мы сейчас говорим? Это вещи очень практические. Лев Николаевич Толстой об исповеди. Если человек и чувствует в душе себя виновным пред Богом, но не признается в своей вине ни перед другими, ни перед собой, то такой человек всегда охотно обвинит других людей, и в особенности тех, перед кем виноват. Вы слышите корень, дрязг, разногласий, конфликтов и, к сожалению, даже в среде верующих. Исповедь отсутствует. Отсутствует библейская исповедь. Отсутствует отношение первоапостольской церкви. Приходили и признавались друг другу. Конкретно и четко. Приходили. И поэтому, если ты всегда носишь это в себе, грех, эту обиду, и ты ее не высвободился от нее, не исповедовался вслух, то ты будешь обвинять всех подряд в том же. Оно тебя мучит. Оно тебя мучит. Читаем послание апостола Иакова 5:16. О чем там говорит? Признавайтесь друг другу в проступках и молитесь друг за друга, чтобы исцелиться. У нас проблемы со здоровьем, у нас проблемы с духовным здоровьем, у нас проблемы с физическим здоровьем. Иногда наши проблемы со здоровьем основаны на том, что у нас нет исповеди. Признавайтесь, исповедуйтесь друг пред другом. Исповедь – это признание. Так или нет? Признавайтесь друг пред другом. Признавайтесь. Вот это, оказывается, зависимость. Я не знаю, как и многие вещи нам непонятны, были в Священном Писании и есть. Многие вещи нам откроет Бог только на небе. Но какая-то есть связь. Я бы мог вам читать здесь лекцию, как сегодня психология пришла к тому, что молитва исповеди работает. Но это нам не надо. Это они подходят это с чисто психологических вещей. Вот это все, что тут накоплено, если не высвободится, оно накапливается, накапливается, а потом взрывается болячкой, рак, депрессия, страхи, конфликты, раздражительность, экземы, все, что хотите, все, что накоплено, и психологи говорят, освобождайтесь. Семьи, у вас конфликты, не молчите, говорите. У вас с детьми проблемы, поговорите, мамы и папы с детьми. У вас с братом конфликты, с сестрой, поговорите, поговорите, поговорите. Признавайтесь друг к другу. Это изменит вашу жизнь совершенно. Если у вас конфликт, просканируйте собрание, просканируйте свои отношения в семье, свои отношения с ближайшими родственниками, зятьями, невестками, детьми, коллегами по работе. Решите эти вопросы. Они вас загубят, если останутся неразрешенными. Библейское покаяние конкретно и исповедь определенно, без общих и формально заштампованных в церковном сленге фраз. Дух пророчества пишет «Путь ко Христу». Истинное сознание своего греха всегда отличается конкретностью и определенностью. Одни грехи могут быть открыты только перед Богом, то, что вы сделали перед Богом. Это никого не касается. С Богом и решайте. Другие должны быть признаны перед людьми, которые из-за них пострадали. Третьи могут быть направлены против общества и поэтому должны быть признаны перед всеми, как Павел говорит, «Я был извергнал церковь». Но всякое признание должно быть конкретным по существу. Вы должны исповедоваться именно в тех грехах, в которых виновны. Освободитесь от этого. Люди, которые приходили к Иисусу, приходили с очевидными и конкретными грехами, и каждый из них был прощен. В общей исповеди, дорогие, очень сложно и очень легко, с другой стороны, избежать признания своей действительной вины. В исповеди мы приносим конкретные грехи, называя их конкретными. Искреннее сожаление – другой аспект настоящей исповеди. Конкретность первая – искреннее сожаление. Это не то, что вот так вот вырвалось, у меня такой характер, ну, зато я ему правду сказал. Понимаете? О чем каяться будем? Да, Боже, прости, знаешь, вырвалось, но ты же меня знаешь, мой характер, я ж за правду. Присутствует сожаление о сделанном в такой поступке? Даже намека нет. Сожаление о грехе. Послушайте, потому что сожаление – это осознание. Царь Давид, плачу я что? День и ночь. Грех мой всегда предо мной. Помилуй меня, Боже, по великой любви и милости. Постоянное, конкретное. Да, Господь простил и бросил в пучину морскую грех Давида. И никто не мог после этого ему тыкать. А ты помнишь, ты в 1812 году, Валентин там или Мария, сделала такое-то, такое-то. Видите, человек раскаялся. Но это не значит, что сам грешник забыл. А почему это важно? А чтобы не повторять, дорогие, чтобы не повторять. Плачу я день и ночь, плачу я день. Путь ко Христу. Наши прошлые грехи остаются непрощенными только по одной причине. Мы не желаем смирить свое сердце и выполнить условия, изложенные в Слове Божьем. В этом отношении нам даны ясные и определенные наставления. Как бы ни совершалось признание своего греха в обществе или наедине с Богом, это нужно делать искренно от всего сердца. Принуждение здесь недопустимо, так же, как и легкомысленное, брошенное мимоходом признание своей неправоты. Вы видите, как вещи, насколько серьезны. Нельзя настаивать на исповеди, если человек не понимает, насколько отвратительный его грех. Только исповедание, исходящее из глубины сердца, может быть принято Богом, который весьма благ и сострадателен. Псалмопевец говорит: «Близок Господь сокрушенным сердцем и смиренных духом спасами». Так, конкретность и второе, что? Искренность, сострадание. Человек ненавидит, переживает. Искреннее сожаление. Дальше, решительное действие. А, это очень важно, оказывается. Смотрите, что говорит Соломон: скрывающий свои преступления не будет иметь успеха, а кто сознается и оставляет их, тот будет помилован. То есть простое признание не работает, а надо что? Оставить. Пример у нас Закхей. Закхей же, став, сказал Господу: «Господи, половину имения моего я отдам нищим, и если кого чем обидел, воздам вчетверо». И Иисус только после этого сказал: «Ныне пришло спасение дому сему». Но не как на первой стадии: «Я, Боже, Боже, прости меня мои грехи», и пошел жить дальше. «А у тебя грехи в Украине, остались долги». А у тебя долги в Молдавии, а у тебя там проблемы в Белоруссии. А ты что, сбежал в Америку и что? Покаялся? Но. Спасение не придет, пока не будет что? Пока не будет оплаты по счетам. Мы все должны сделать со своей стороны, чтобы Господь мог сказать: «Ныне пришло спасение дому». Оно так не работает, дорогие. Сменил страну или сменил церковь и стал святой. Я в ту церковь не пойду, потому что там пастор вот знает обо мне такое-то. Значит, я туда не пойду, потому что у меня конфликт там с братом или сестрой. Вы слышите, это же детский сад отношений. Это не то, что молоко, это еще грудное молоко. Христианин, мы можем бегать по любым церквям, но от себя оно же сидит здесь внутри, дорогие. И если не решить эти вопросы, если не оплачивать это все по счетам, ныне я все, Господи, я обидел, я сделаю, я раздам, я восстановлю истину. Опорочил имя другого, извиняйся, восстанавливай имя. Украл что? Недоплатил, обвинил, оскорбил, возвращай. И только тогда Господь скажет: ныне пришло спасение дому сему. Джон Орберт. Дисциплина исповеди заканчивается всякими нашими претензиями быть не тем, чем мы есть на самом деле. Бог вызывает к существованию такую церковь, которая может открыто признать свою хрупкую человечность и знает прощающую милость Бога, предназначившего нам свою силу. Честность ведет к исповеди, а исповедь ведет к чему? К изменению, дорогие. Путь ко Христу, признание своего греха без искреннего раскаяния и исправления не может быть принято Богом. В жизни должны произойти решительные перемены. Все оскорбительное для Бога должно быть удалено. Таков плод искреннего, истинного раскаяния во грехе. Нам ясно сказано, что от нас ожидается. Омойтесь, очиститесь, удалите злые деяния от очей моих, перестаньте делать зло, научитесь делать добро, пишет она. Ищите правды, цитирует Исаию. Ищите правды. Спасайте угнетенного, защищайте сироту, вступайтесь за вдову. Потом она цитирует пророка Иезекииля. Если этот беззаконник возвратит залог, вы слышите, о чем идет речь? Сотворите достойный плод покаяния. Дорогие, плод – это то, что видят все. Плод, он не закопан. Плод, он на дереве. Его каждый видит, может сорвать, попробовать. Сотворите достойный плод. Возвратит залог, за похищенное заплатит, будет ходить по законам жизни, не делая ничего худого, то он будет жив, не умрет. Так, дорогие, мы приходим к нашему Господу сердцами нашими, полными надежды, потому что тот, к кому мы приходим, ожидает нас, как отец блудного сына. Прощать и быть прощенным – величайшая радость. Он созывает своих полных света ангелов, чтобы вместе с ними возрадовались всякий раз, когда кто-то исповедует свои грехи. Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведным, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды. Давайте помолимся.